Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Правда о донорстве. Как в обычной будничной жизни люди спасают друг друга. «Белый цветок» – фестиваль благотворительности в разных городах России пройдет уже скоро. Реальная история со страниц журнала «ФОМА» про то, что люди на самом деле могут меняться к лучшему, хоть в это и очень трудно порой бывает поверить. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. На следующей неделе, 20 апреля, в России будет День донора. Все мы понимаем, как это важно, благородно и хорошо сдавать кровь ради спасения других людей. Однако очень непросто бывает организовать себя, чтобы пойти ее сдать. Дела, заботы, институт, экзамены, сессия, как принято говорить, и так далее. К тому же наши страхи. А вдруг заболеешь? Или, сознание потеряешь? На работу потом не выйдешь, а там ведь все горит, и прочее. Еще больше вопросов по поводу донорства костного мозга. Что это за процедура? Нам кажется иногда, что это больно и опасно. На самом деле все иначе. На связи с нами сейчас как раз постоянный донор крови Натали Стернкевич, актриса, амбассадор благотворительного фонда «География добра». Натали, добрый вечер.
Добрый вечер. Я познакомилась с этим процессом где-то, наверное, году в 14-м. Я первый раз пришла сдавать кровь. Я в свое время служила в театре «Рант», и там проходили акции. Приезжала прям вот эта перевозная донорская станция. И кто хотел? Это было добровольно, естественно, артисты, цеха служб, и монтировщики, и гримеры, и билетеры. Все могли прийти и сдать кровь. И тогда я увидела, как это все просто, как это не больно, и как это здорово. И первый раз сдала сама кровь. Потом я стала ездить каждые 3 месяца, как получалось, в 52-ю больницу. Собственно, она просто была недалеко от моего дома. И я стала постоянным донором 52-й больницы, сдавала сама кровь. В какой-то момент я решила, что нужно обязательно стать в банк доноров костного мозга. И уже 5 лет, наверное, я стою в этом банке, но пока никто ко мне не обращался. Там же очень важно пройти вот это типирование, потому что тебе, может, вообще никогда никто и не позвонит, и никогда не понадобится твой костный мозг. А кровь нужна всегда. Кровь легче подобрать к пациенту. Не так сложно, как подобрать вот эти клетки костного мозга. Процедура. Это не больно и не страшно. Я каждый раз об этом говорю. Это очень просто. Про болезни. Давайте я прям постараюсь как-то ответить на эти вопросы, потому что мне кажется, что вот эти вот страхи, они настолько вредят и самим людям, и настолько ограничивают их в творении добра, как бы пафосно это ни звучало, но это так, что хочется как раз убрать вот эти страхи, чтобы мы понимали, что мы делаем, зачем и куда. Когда вы приходите, вы, например, это потенциальный донор, вот вы решились, и вы приходите в больницу, вас сразу на кушетку не положат. Сначала вы заполните анкету, где вы укажете, какие у вас были заболевания, какие медикаменты вы принимаете. Все же добровольно происходит, лгать вам смысла никакого нет. Вы это все рассказываете в анкете. Дальше вы идете в лабораторию, и у вас берут экспресс-анализ крови. Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией берут еще экспресс-тест на ковид, естественно. Смотрят, какой у вас гемоглобин, какие у вас тромбоциты, лейкоциты. То есть как сейчас чувствует себя ваш организм. Если с ним все в порядке, по крови, по этому экспресс-анализу, то дальше вы, как потенциальный донор, идете к врачу, который измерит вам давление, посмотрит, все ли хорошо, не низкое ли у вас давление, не упадете ли вы там в обморок вдруг при донации крови, какая у вас температура тела. Спросят, как вы позавтракали, как вы себя чувствуете. И только после этого отправят вас пить вкусный сладкий чай, даст вам печеньку, и уже после чая и печеньки вы пойдете и ляжете на кушетку. То есть есть вот эти 3 этапа проверки. после этого ваша кровь, которую вас забрали, или какие-то элементы крови попадают вот в этот банк, где они тоже проходят исследование. Так что никаким образом, если вы пациент, нуждающийся в крови, к вам не попадет что-то не то. То есть вот чтобы этих страхов тоже не было. А нуждаются очень-очень многие люди. Каждый раз, когда я сдаю кровь и публикую это в социальных сетях, каждый раз мне пишут потом, что Натали, вот буквально там на днях делали операцию и вспоминали о тебе, потому что понадобилась кровь. Или вот Натали, недавно ребеночка родила, понадобилась кровь, вспоминала о тебе. Вот сейчас восстановлюсь, пойду тоже сдавать. И таких сообщений после каждой донации я получаю просто десятки. Так что кровь нужна, это не больно, не страшно. И перелить вам кровь больного человека просто не смогут. И ничего страшного с вами не случится.
Наверное, один из самых важных вопросов – это вопрос времени. Сколько потребуется часов, минут, я не знаю. Сама процедура занимает, наверное, около часа с момента прибытия в больницу, дальше прохождение тестирования, анализы, вот эти предварительные, и сама сдача крови.
Я думаю, что час. Ну, вы на всякий случай, если вы вдруг соберетесь идти, вы закладываете 2 часа, потому что иногда, это бывает очень редко, но иногда вы можете на каком-то этапе попасть в очередь. Это редко бывает, потому что не так много у нас желающих поделиться своей кровью, хотя это восполнимый ресурс наш. Очень скоро ваш организм его восполнит, но желающих, к сожалению, пока не так много. Я бы советовала закладывать 2 часа. Если вы раньше освободитесь, вы просто с удовольствием выпьете чаю после донации, съедите печеньку и поболтаете с такими же донорами. Потому что обычно люди приходят все равно в чудесном настроении, потому что есть какая-то вот эта высокая цель. Это как будто бы такой праздник, потому что вы делаете что-то очень классное, при этом не вредите себе, и у вас не забирают никакой невосполнимый ресурс. Вы жертвуете только тем, что через несколько дней уже восстановится.
Потрясающее это состояние, конечно, когда ты делаешь хорошее дело, и тебе это особенно ничего не стоит. Натали, ну что касается донорства костного мозга, вы проходили через типирование. Расскажите, пожалуйста, что это за процедура, как это выглядит и почему это тоже важно? Я знаю, что банк доноров в России пока еще не богат, в отличие от банков доноров в других странах, и вот это прям, к сожалению, действительно.
У нас банк крови 135 тысяч. А это население маленького города. Ну, просто чтобы для сравнения, в банке костного мозга, например, в Германии, насколько я помню, что-то около 8 миллионов, а у нас 135 тысяч. У нас не ведется, к сожалению, статистики, сколько людей так и не дожидаются донорского костного мозга и погибают. Этой статистики нет. Но, насколько я понимаю, где-то 2/3 пациентов не хватает нашего банка, и они вынуждены искать в банках за границей. Поэтому и вот это ценообразование, да, на лечение очень сильно возрастает, потому что они должны поехать за границу и там где-то пройти лечение и воспользоваться костным мозгом, которого, к сожалению, у нас нет.
Да, где-то, где найдется подходящий донор. Вот расскажите, пожалуйста, вы сейчас есть в банке доноров костного мозга. Каким образом вы в этот банк попали? Что для этого нужно? Донорство костного мозга, сразу кажется, что из, как будто бы из позвоночника будут что-то прокалывать иголкой, что-то такое брать. Как это происходит?
Происходит точно так же. Вы просто сдаете, по-моему, 9 миллилитров венозной крови. То есть вы сдаете кровь, а по этой крови можно понять, подходят ли ваши вот эти стволовые клетки, ваши клетки костного мозга к, например, к пациенту, которому это необходимо. А сдать это можно практически на любой станции, где берут донорскую кровь. Просто нужно позвонить, узнать или в интернете посмотреть. Иногда проходят прям дни акционные, как бы, что вот, ребята, приходите, пожалуйста, сдавайте кровь. Это даже не 450 миллилитров, да, крови, которые вас возьмут для донорства, а это всего лишь там 9 миллилитров, это маленькая пробирка. И вы встаете в этот банк, и все.
Может так случиться, что на протяжении всей жизни никому не подойдет ваша кровь, и таким образом вы просто остаетесь в банке и донором не становитесь. А может случиться так, что именно ваша кровь подойдет какому-то одному, условно говоря, человеку на планете, и этот человек будет жить, например, в России, и вас пригласят в качестве донора костного мозга. А вот эта процедура, каким образом она проходит, и что в данном случае потребуется?
Ну, она проходит уже же, насколько я знаю, у меня нет этого опыта практического, но я знаю, что эта процедура не болезненная, потому что сейчас, слава богу, у нас есть обезболивающее. Ну, то есть это делается под местной анестезией. У вас из косточки берется необходимое количество вот этих клеток, и они у вас восстанавливаются через 7-10 дней. Все. То есть это звучит, донорство костного мозга, намного страшнее. Ну, наши страхи, их природу понять как раз намного сложнее, чем сделать доброе дело. Нам, мне кажется, что нам скорее нужно думать о том, что вы можете спасти жизнь человека. Я вам сейчас расскажу удивительную вещь, которая меня просто окрылила. Когда я сдаю цельную кровь или какие-то элементы крови, мне не приходит письмо с уведомлением, что кому-то моя кровь понадобилась. Ну, видимо, нет такой практики. А тут я переболела ковидом и сдала плазму для пациентов, которые она может понадобиться. И мне пришло на почту письмо, что ваша плазма была использована. И я ходила весь день с ощущением, что вот я потратила сколько? Ну, 2 часа времени своего. А, возможно, я помогла кому-то быть живым. Это такое невероятное счастье. Я не знаю, с чем его сравнить. Потому что, когда мы жертвуем деньги, это прекрасно. Когда мы отдаем вещи, это очень здорово. Но как будто бы, когда мы отдаем частичку себя, это что-то вообще космическое. Мне кажется, что это может делать нас очень счастливыми людьми.
Спасибо вам за то, что делитесь вашим опытом, и, конечно, за то, что вы такой замечательный самоотверженный донор.
Хочу вас всех пригласить на нашу акцию, которая будет проходить в 52-й больнице с 19 по 23 апреля. У нас 20 апреля день донора, и будет такой прям марафон несколько дней, когда мы вместе с фондом «География добра», с 52-й больницей делаем вот этот марафон, где вы можете сдать кровь. Помимо того, что вы сдадите кровь, вам еще дадут денежку, она небольшая. Но больница, если вы добровольный донор, обязана взять на себя ваш обед, потому что вас нужно накормить. К сожалению, у больницы нет этого ресурса, поэтому она дает вам 1200 рублей. И вот эти 1200 рублей вы можете потратить не на свой обед, а вы еще можете перевести в фонд «География добра» и помочь очень хорошему человеку быть живым.
Спасибо вам большое за комментарии, и дай бог, чтобы действительно в ближайшие дни доноров и в Москве, в 52-й больнице, и в других больницах, и в других городах России тоже стало больше.
Да, это не больно, не страшно. Давайте будем вместе спасать людей.
Натали Старынкевич, актриса, амбассадор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, в Москве на следующей неделе в 52-й больнице пройдет марафон «Добрый донор» с 19 по 23 апреля. Волонтеры и сотрудники фонда «География добра» всех доноров будут там встречать, поить чаем и, конечно же, отвечать на вопросы. Огромное спасибо всем, кто придет, чтобы сдать кровь. И можно будет еще и материально, конечно, тоже в марафоне поучаствовать. Донорам положена компенсация за обед и, по желанию, естественно, эти средства можно будет перечислить для мальчика, который нуждается в операции по пересадке костного мозга. Это 6-летний Сережа Привалов, подопечный фонда «География добра». У него синдром дефицита НЭМа, очень редкое заболевание. Подробности о Сереже можно найти на сайте географиядобра.рф. И, конечно, все, кто хочет, могут прямо сейчас Сережу поддержать. Для этого можно отправить СМС на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать слово «Жить» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для СМС в поддержку Сережи Привалова. И в содержании сообщения нужно написать слово «Жить» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем неравнодушным людям. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Наверное, многие наши слушатели уже хорошо знают ежегодный фестиваль благотворительности «Белый цветок». Традиция его проведения у нас в России восходит к царской семье. Императрица Александра Федоровна вместе с великими княжнами своими руками изготавливали сувениры, вышивали, делали рисунки, и все это потом продавалось на благотворительных базарах. Причем Александра Федоровна лично продавала в киоске такие изделия. И раскупались они, как она писала императору, быстрее, чем появлялись на прилавке. Все средства шли в поддержку больных и нуждающихся людей и принимали участие в таких базарах, по примеру царской семьи, люди из самых разных сословий. Конечно, готовились заранее, чтобы самые красивые вещи, сделанные своими руками, представить покупателям. Ну а в наше время эту традицию подхватила Ассоциация благотворителей «Белый цветок». Праздники благотворительности проходят ежегодно, за исключением прошлого года, конечно, но в этом году «Белый цветок» снова будет проводиться с соблюдением всех эпидемиологических мер и в разных городах России. Подробности узнаем от Михаила Косачева, генерального директора Ассоциации благотворителей «Белый цветок». Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте, Алла. Прежде всего, хотел бы поблагодарить радио «Вера», которое вот уже несколько лет подряд поддерживает это замечательное движение «Белого цветка», и выразить вам такую высокую благодарность, что именно ваши слушатели участвуют в этом празднике. «Белый цветок» из себя представляет целое движение. Мы занимаемся этим с 2013 года, когда цветок впервые из Москвы шагнул в регионы. Россия с успехом проходит. Что он из себя представляет? Во-первых, как мы и говорили, это продолжение нашей работы над чутким и отзывчивым детским сердцем. Это дети, которые учатся в воскресных школах, в общеобразовательных школах. Мы всегда об этом говорим, что дети своими руками изготавливают поделки, дети своими руками изготавливают белые цветы, они участвуют в мастер-классах, они слушают уроки милосердия. Это как подготовительная история для самого проведения акции. И уже кульминацией является благотворительная ярмарка, на которой происходит обмен того, что дети произвели руками, на денежные пожертвования, которые, в свою очередь, потом целевым образом идут на помощь тяжело больным детям. Конечно, такой проект в одиночку абсолютно реализовать невозможно. Это всегда синергия. В этом году нас поддерживает фонд президентских грантов с грантом президента, комитет общественных связей, который выделил грант мэра Москвы, и общество «Царьград». Вот что касается работы в Москве, у нас запланировано 6 административных округов. Юго-западный, южный, центральный административный округ, северо-восточный, новомосковский и восточный. Вот в этих округах города Москвы, да, есть замечательные храмы в юго-западе. Храм Ефросинии Московской, в центральном храм Георгия Победоносца в Лучниках, в северо-восточном храм Живоначальной Троицы, в восточном округе храм Зосимы и Савватии. Вот дети, учащиеся воскресных школ, дети, учащихся общеобразовательных школ, мы встречаемся с педагогами, встречаемся с директорами школ и начинаем работу с ними, проводим первый это урок милосердия, в котором рассказывается об истории белого цветка, рассказывается о том, как он идет сейчас в современном виде. И самое главное, рассказывается детям, как они могут в этом поучаствовать. Затем, соответственно, да, проходит мастер-класс, они делают что-то своими руками, они участвуют своими талантами, своими умениями, если это будет какая-то концертная программа. Мы, конечно, понимаем, что достаточно тяжелая эпидемиологическая обстановка, не все сейчас школы открыты, не все регионы в России открыты. Но что делать? Мы все равно, если позволите мне так выразиться, все равно объявляем наш весенний призыв в ряды меценатов, доброжелателей, благотворителей и призываем всех, кто слышит о белом цветке, в нем поучаствовать. Причем это неважно, можно поучаствовать лично, прийти, что-то пожертвовать, в конце концов, молитвой, каким-то соделанием, которое поможет вот хорошему этому движению. А что касается работы в регионах по гранту президента, то у нас запланированы следующие города и уже запланированы акции сами благотворительные, которые там вообще проходят широко, но в зависимости, конечно, от эпид-обстановки. Но мы очень надеемся, потому что мы очень не хотели уходить в онлайн, мы не очень понимаем, как это правильно сделать, и это все-таки будет доброе уличное мероприятие при стечении народа, который участвует в этом. Города следующие. Тула запланирована 29 мая. Пермь и Белая гора, очень прекрасное место, Уральский Афон, 12 июня. Мари-Эл, Йошкар-Ола, 8 июля. Также в этом году готовятся к проведению города Кинешма, Рязань, Рыбинск, Калуга, Воронеж, Кострома, Белгород. Удмуртия в этом году принимает уже второй ежегодный белый цветок в Ижевске. Конечно, будет белый цветок в Москве. Сейчас ведем переговоры с Храмом Христа Спасителя. Откликнулась Мордовия, город Саранск, Орел, Вологда, отозвался Татарстан, будем пытаться провести Белый цветок в Казани, Курск и остальные города.
Михаил, география, конечно, впечатляет, и вместе с тем есть наверняка среди наших слушателей те, кто в этих городах не живут, а живут в других, и тоже хотели бы в «Белом цветке» принять участие. Даты, которые вы озвучили, май, июнь, июль, в принципе, какое-то время в запасе еще есть. Может быть, пока не поздно присоединиться к движению «Белого цветка» в этом году и попытаться у себя в городе тоже что-то провести?
Да, вы совершенно правы. Те регионы, которые хотели бы провести у себя «Белый цветок», могут направить в наш адрес заявку. И причем неважно, какого объема и масштаба будет «Белый цветок», мы готовы с коллегами поделиться своим опытом, своими наработками, своими методичками. У нас есть уроки милосердия, у нас есть методики проведения мастер-классов. Расскажем, поможем. Если будет какой-то реквизит, готовы также помочь и этим делом.
Как можно было бы подать заявку на участие в «Белом цветке»? Куда постучаться? Может быть, у вас на сайте есть информация об этом?
Да, можно зайти к нам на сайт, там есть телефон, там есть почта. Пожалуйста, мы ответим.
Еще раз тогда давайте озвучим «Белый цветок» – традиционный фестиваль благотворительности, праздник благотворительности, который проводится с 2013 года, пройдет и в этом году со всеми необходимыми ограничениями, соблюдением правил, соответствующих нынешней эпидемиологической обстановке. Май, июнь, июль, в зависимости от города, в разных местах «Белый цветок» будет проходить. И можно в частном порядке принять в нем участие, то есть прийти вместе со своими друзьями, со своей семьей, вместе с детьми, что-то там приобрести или просто в качестве гостей. А можно и подать заявку на участие и влиться в это мощное уже на данный момент движение «Белый цветок», а для этого нужно зайти на сайт движения вашего «Белый цветок», который можно найти, наверное, в любом поисковике по соответствующему запросу. Все верно?
Да, да, совершенно верно. На улице весна, все расцветает. Я надеюсь, что и душа человеческая также должна расцветать, иметь какую-то потребность в благотворительности, в милосердии, в отзывчивости, в какой-то радости. И поэтому «Белый цветок» – это всегда радость. Поэтому, пожалуйста, приходите на эти праздники, участвуйте, жертвуйте, помогайте.
Спасибо вам за фестиваль и за ваш комментарий.
Спасибо большое.
Михаил Косачев, генеральный директор Ассоциации благотворителей «Белый цветок», был с нами на связи. Все подробности о фестивале и о том, как принять в нем участие, можно найти на сайте Ассоциации благотворителей «Белый цветок» белыйцветок.ру, либо в любом поисковике ввести ключевые слова «Ассоциация благотворителей «Белый цветок» и оказаться на этом сайте. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире еще одна история из цикла «Писем о покаянии». Она настолько невероятна, что, наверное, такое возможно только в реальной жизни. Текст этого «Письма о покаянии» для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Мы привыкли меняться потихоньку, помаленьку. А кто-то меняет свою жизнь резко, бесповоротно, таким мощным движением. Хотя для такого покаяния, увы, бывают нужны и мощные потрясения. Я работаю психологом, и эту историю услышала от одной женщины. Зовем ее Галина. Сейчас ее нет уже на этой земле. В начале 90-х ее муж и оба сына занялись бизнесом. Младший Дима не горел коммерцией, но бизнес семейный, волей-неволей, и он был в него вовлечен. Все были увлечены зарабатыванием денег. Это был фактически культ. Вскоре дела пошли в гору. Семья разбогатела. Глава ее стал владельцем нескольких торговых точек и ресторана. Но время лихое. Грянули разборки, рэкет. Оба брата вошли в местную бандитскую группировку. Однажды старший Михаил попросил младшего съездить с ним на разборку. Приехали на джипе в заброшенный склад за городом. А там на полу лежала связанная жертва, несговорчивый бизнесмен-лавочник. Михаил узнал от сообщников, что тот грозится подать заявление в милицию. Озверев, парень стал избивать связанную жертву до полусмерти, ногами, битой. Затем протянул брату нож и велел закончить работу. Дмитрий хотел бежать, вырывался, плакал, но, конечно, никто ему не позволил уйти. Все в одной связке. Сколько ножевых ударов нанес человеку, Дмитрий не помнил. Труп закидали строительным мусором и поехали в бар снимать стресс, где напились до беспамятства. А на следующий день была Пасха. Мать повезла Диму с собой в храм светить куличи, такой новый писк моды. А в храме с ним вдруг заговорил о чем-то монах-паломник. Не выдержав, убийца весь затрясся и сказал полушепотом, что вчера человека на тот свет отправил. Монах внимательно взглянул на него, перекрестил и ответил, что теперь ему всю жизнь придется отмаливать этот грех. Велел исповедоваться, взять епитимью, поехать по святым местам. А вот дальнейшая жизнь этого человека похожа на сюжет фильма. Было и противление родителей, и запрет ехать на Валаам, и запрет жениться на верующей девушке, не вышла она социальным статусом, и бегство, и смерть жены, и ребенка. И все эти годы в человеке зрело желание монашества. Так что много лет спустя мать случайно нашла своего сына в какой-то обители. Больная раком. Без денег на операцию, мужа убили, а старший сын в тюрьме. Приехала в какой-то далекий монастырь и услышала в храме знакомый голос. В псаломщике узнала своего сына Диму. Теперь монах Сергия. Я вспоминаю эту историю как свидетельство удивительного промысла Божьего и как пример полного, бесповоротного покаяния.
Это был текст из цикла «Письма о покаянии», который можно найти на сайте fama.ru. Для нашего радиожурнала письмо прочитал Александр Ананьев. И уже традиционно, я напоминаю, журнал «Фома» и издательство «Никея» проводят прекрасную акцию. Каждое воскресенье во время Великого Поста, начиная с 19:30, в Инстаграме в аккаунте журнала «Фома» в прямом эфире Александр Ананьев читает истории для детей и взрослых. И уже во второй раз в это воскресенье у нас есть возможность встретиться не только онлайн, но и лично. И попутно, конечно, делать добрые дела. В этот раз чтение проходит в поддержку подопечного благотворительного фонда «Важные люди» Вовы Сологуба. Для тех, кто в Москве, наши встречи начинаются в 19:30 в пространстве «Фавор» на Моросейке. Это буквально в одном шаге от метро «Китай-город». Адрес: улица Моросейка, дом 7/8. Вход бесплатный по предварительной регистрации, а зарегистрироваться на встречу и узнать подробности, как добраться до места, можно на сайте favorplace.ru. Ну и, конечно, в Инстаграме, как обычно, будет вестись прямая трансляция наших чтений. В ближайшее воскресенье прозвучат новые истории для детей от журнала «Фома», а для взрослых мы продолжим читать книгу издательства «Никея» замечательного протоиерея Павла Великанова «Самый главный господин». Она такая солнечная и добрая, что оторваться от нее просто невозможно. Все, кто соскучились по хорошему чтению, обязательно присоединяйтесь. Прямой эфир в Инстаграме в аккаунте журнала «Фома» в 19:30. Ну а лучше, конечно, приходите лично, у кого есть такая возможность. В 19:30 на Моросейке в кафе «Пространство Фавор» и издательство «Никея». Регистрация на сайте favorplace.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня, 16 апреля, день рождения прекрасного композитора Генри Манчини. Его музыка временами просто высветляла 20 век, потому что, слыша ее, люди даже в самых трудных обстоятельствах начинали улыбаться. «Лунная река» на радио «Вера».
вечер. На радио «Вера».